Приветствую, дорогие братья и сестры. Поздравляю с праздником Крещения. У нас это не считается таким большим праздником, но в принципе тоже в христианской среде, в церквях это считается тоже праздником, поэтому поздравляю. Вы знаете, в 90-х годах, ну и сейчас тоже это как-то пошла новая волна, в 90-х просто в России впервые появились, наверное, тогда жвачки такие маленькие. И молодежь, дети покупали жвачки, и в этих жвачках были вкладыши. И были вкладыши такие «Love is», да, «Любовь это», и там были какие-то красивые картинки о любви, да, то есть что такое любовь, в чем она выражается. А теперь давайте представьте себе, если бы вот по аналогии вам бы предложили сфантазировать, что такое церковь. Церковь это, да, вот что это церковь? Церковь это люди. Что еще? Какие варианты есть? У нас же тема выезда будет церковь. Да? Церковь – это что?
Тело Христово.
Еще что?
Дом Божий.
Лоза. Да, действительно много всего. Да? Но когда мы находимся здесь, да, вот, как бы видим друг друга, да, и когда думаем, что такое церковь, то мы воспринимаем церковь как себя, вот, ну, то есть мы церковь, да, вот то, что те, кто здесь есть, церковь – это мы, это наши взаимоотношения, да, это любовь, помощь, да, взаимная поддержка и так далее. Но вы знаете, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, то выясняется, что не все так просто. Да, и иногда вот в наших взаимоотношениях появляется какое-то недопонимание, да, какие-то разногласия, какие-то проблемы, напряжение, трение. И иногда от взаимоотношений в церкви начинает искрить. Вот что-то как будто бы не так. Иногда проявляется какие-то сложности, усталость просто. Раздражение, да, потому что все мы люди, мы устаем, напряжение. И тут мы узнаем, что все мы не ангелы, и как-то все сложно, иногда это все, вот это искрение выливается даже во взрыв, да, то есть иногда что-то случается, случается неприятное, какие-то конфликты и так далее. А как сделать так, чтобы этого не было? Как сделать так, чтобы действительно все друг друга понимали, все друг другу помогали? Как сделать так, чтобы все поддерживали друг друга? Чтобы действительно церковь была вот такой вот хорошей, любящей? И, конечно же, можно ответить просто, емко, словами самого Иисуса Христа. Он, помните, дал две заповеди. Первая – «Возлюби Господа Бога твоего всем, что у тебя есть». Да? И вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Коротко, ясно, по делу, да? Единственный момент. В чем должна проявляться эта любовь, чтобы у нас в церкви были правильные взаимоотношения? В чем должна выражаться эта любовь? Вы знаете, здесь как и с вопросом воспитания детей. Кто из родителей не понимает, что нужно любить детей. Все понимают, да? Но здесь есть большая сложность, что любить детей это не значит каждые 5 минут всовывать ребенку новый чупа-чупс в руки, да? Это не значит, что нужно идти каждые 5 минут покупать новый набор лего. Это не значит, что ребенка нужно холить или леять и ни в чем ему не отказывать. Да? Не зря существует такое понятие, как разбалованный ребенок. И в чем же тогда... И здесь также проявляется любовь. Значит ли это любовь, что мы должны делать все, о чем нас просит ближний? Точно так же должны, как и ребенка, холить или леять, ни в чем не отказывать, всегда поддерживать, помогать, отвечать на каждый первый звонок. Да? И является ли это любовью? Конечно же нет. И сегодня я с вами хотел бы вместе рассмотреть отрывок, который как раз-таки показывает, как сделать так, чтобы взаимоотношения братьев и сестер были любовью, поддержкой и взаимопомощью. Давайте все вместе откроем 6 главу послания Галатам. 6 глава Галатам, и прочтем первые 5 стихов. Послание Галатам, 6 глава, первые 5 стихов. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Аминь. Это синодальный перевод. И вы знаете, я когда готовился, прочитал современный перевод, перевод, который называется «Радостная весть» под руководством Кузнецова. И он очень ярко вот контрастирует с синодальным в некоторых местах, показывая вот всю суть того, что, потому что мы во многом привыкли уже к синодальному тексту, да, вот к такому, а он достаточно резко показывает некоторые вопросы. Давайте прочитаем этот же отрывок, но в переводе «Радостная весть». «Братья, если кого-то уличат в грехе, вы, духовные, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. Помогайте друг другу нести свое бремя, так вы исполните закон Христа. Если кто-то, ничего из себя не представляя, воображает себя невесть кем, тот самого себя дурачит. Так пусть каждый трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими. Ведь у каждого своя ноша». Аминь. Смотря на этот отрывок, мы должны делать все, чтобы мои, наши взаимоотношения в церкви были действительно любовью, поддержкой и реальной помощью. Как? Я предлагаю сегодня остановиться на трех принципах, которые мы видим в этом отрывке. Первое, что мы видим, принцип исправления. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовно, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». О чем идет речь? Во-первых, речь идет о том, что человек впал в искушение. Буквально это означает «будет пойман искушением». То есть представьте себе, что это не отступивший от Бога человек, а брат или сестра, которые убегали от искушения, но недостаточно быстро. Да, недостаточно быстро убегали, и, собственно говоря, это искушение все-таки настигло. У каждого из нас есть те искушения, от которых мы убегаем, но недостаточно быстро. И в итоге потом это искушение когда-то нас может настичь. Это не значит, что человек сам шел к этому искушению. Это не значит, что человек сам хотел согрешить. Это значит, что человек убегал от искушения, но все-таки согрешил. Здесь как раз-таки речь о случае какого-то неожиданного, возможно, случайно, возможно, по недопониманию греха или искушения. И здесь требуется четко разделять, что мы говорим не о человеке, отступившем от Бога, а мы говорим о христианах, которые отступили от, получается, просто согрешили случайно, да, то есть, возможно, как-то разово, возможно, в каких-то сложных обстоятельствах. Это не те люди, которые живут, упиваясь грехом. Речь идет о христианах, да, мы видим в тексте, что это христиане, но которые согрешили. Видите, как интересно, что Бог, Библия говорит, что христиане могут согрешить. Такое тоже случается. Мы должны быть святы, но иногда случается, что и мы согрешаем. И Библия об этом говорит, и Библия предусматривает эти случаи. Во-вторых, это не безразличие. Когда мы видим брата согрешающим или сестру, мы не должны проходить мимо. Нам не должна быть безразлична духовная жизнь ближнего. Церковь – это не тогда, когда каждый приходит, получает и уходит. Церковь – это тогда, когда мы помогаем друг другу. Это тогда, когда мы не безразличны к духовной жизни другого. Это тогда, когда нас волнует то, чем живет наш брат или сестра. Причем обратите внимание, в чем выражается внимание к ближнему. Не просто тем, что мы знаем, чем он или она живет. И тем более не тем, что мы кому-то рассказываем, как кто-то грешит. Сплетни только еще больше разрушают церковь. Сплетни разрушают отношения между братьями и сестрами. А Бог призывает нас не просто наблюдать, смотреть, как кто-то духовно деградирует или у кого-то проблемы. Бог призывает нас исправлять. Бог призывает нас исправлять. Это значит не просто прийти, закинуть гранату, вот, все плохо, ты согрешил, умрешь и так далее, а сам жить своей жизнью. Сам спокойно пошел дальше. Нет. Бог призывает нас исправлять. Исправлять – это делать что-то. Это затрачивать силы. Это значит участвовать в жизни ближнего. Вообще в оригинале слово «исправлять», вот это, которое здесь упоминается, означает чинить, ремонтировать или еще вправлять сломанную кость. Это значит восстановить работоспособность или механизма, или там организма. Так и здесь. Исправлять духовно – это значит помочь восстановиться брату или сестре. А как это исправить? И вы знаете, этому можно вообще уделить отдельно проповедь, а может быть и не проповедь, а цикл проповедей. Это огромная тема, но если коротко, то сам Иисус Христос вот такие основные принципы намечает. Обычно, когда я говорю об этом вопросе, я использую эту методологию, да, которую задает нам сам Иисус Христос. В 18 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос с 15 по 17 стихи предлагает следующую методологию исправления. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает и их, скажи церкви. А если церковь не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Как видите, вот есть определенная методология, заданная еще самим Иисусом Христом, да? Если кто-то увидел, подойти и тихо сказать наедине. Подойти и наедине сказать. Если вы увидите, что это не решает вопроса, призвать брата или кого-то, или сестру, кто может быть помощником, кто может быть авторитетом, если не послушает и брат и сестру, тогда уже приглашать кого-то еще, да, там служителей или в целом церковь. Но здесь нигде не говорится, что нужно идти и просто кому-то рассказывать. Нужно идти и участвовать, нужно идти и помогать. И, как видите, это исправление может не ограничиться одним разговором. Возможно, это потребует, как мы видим во многих других, да, как я говорил уже, про это говорит далеко не один отрывок в Библии, это потребует множество часов молитвы об этом брате или сестре. Возможно, это потребует много сил, терпения, много нервов. Но это требует обязательно нашего участия. Мы не должны быть безразличны для того, чтобы исправлять. И, в-третьих, апостол Павел говорит, вы духовные. Обратите внимание, вы духовные. То есть это люди, живущие по духу. Плюс исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть это еще и высокий, исправление – это еще и высокий уровень требований к самому себе. Да? То есть это уровень к тому, кто исправляет. К духовному человеку. Да? То есть нужно быть самому духовным, чтобы пытаться кого-то исправлять. Возможно, во многих случаях лучше это самому и не делать. Да? Любовь к ближнему, она еще заключается в том, что мы должны понимать, как это лучше сделать и как это будет лучше для ближнего. Для того, чтобы не рубить с плеча, для того, чтобы это действительно было действенно. Результат исправления должен быть, как я уже сказал, не просто закинуть гранату, а результатом должно быть исправление. И мы должны наперед продумать, как будет лучше для брата и сестры, чтобы человек действительно исправился. И, возможно, как я сказал уже, можно найти кого-то более духовного, кто сможет мудро, с кротостью донести это замечание или исправление. Вы знаете, недавно я читал одну книгу, в которой пастор... автора этой книги, признается, что длительное время по недопониманию обкрадывал свое государство. Он просто недоплачивал налоги. И один из членов его церкви, просто обычный член церкви, узнав об этом, да, то есть, видимо, они тоже общались, да, это тоже очень хороший признак этой церкви, член этой церкви, он подошел и его обличил. Просто сказал, слушай, ну, у тебя есть проблема. И он ему просто наедине, на пальцах объяснил, как работает вообще экономика страны, ну, в смысле, что он сделал неправильно, да. Он объяснил ему, как сделать правильно. Он объяснил, в чем он конкретно согрешал, да, то есть обкрадывая свое государство, объяснил, как нужно делать правильно, как исправить то, что он уже сделал неправильно. И этот пастор, осознав свою греховность, осознав, что сделал неправильно, поблагодарил этого брата, во-первых. Во-вторых, он собрал значительную сумму денег, которая была для него далеко не маленькой, да, заполнил благодаря помощи этого брата налоговые декларации, пришел в налоговую и вернул все эти деньги. Да, в налоговой были шокированы, но с удовольствием приняли всю часть недоплаты. И после этого взаимоотношения этого брата и пастора только укрепились. И уважение к пастору только выросло. И вы знаете, друзья, если мы хотим, чтобы наши взаимоотношения были хорошими, крепкими, сильными, то мы должны исправлять. Мы должны участвовать в жизни друг друга, но должны это делать в соответствии с тем, как это сказано в Библии. Первый принцип правильных взаимоотношений в церкви – это исправление, взаимное исправление. Второй принцип – это носите бремена друг друга. Взаимоотношения с друг другом имеют не только духовную составляющую, но еще и практическую. Поскольку мы живем на этой земле, и, ну, помимо того, что нам нужно питаться духовно, нам нужно еще питаться физически, да? И здесь далеко не просто сказать, что из этого проще, да, что сложнее. Проще ли помогать духовно или проще ли помогать физически. И наша помощь друг другу, наши взаимоотношения, наша любовь друг к другу должна выражаться еще и во взаимопомощи. Неспроста в 6 главе, вот в этой же 6 главе послания к Галатам, в 10 стихе апостол Павел говорит: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, запятая, а наипаче своим по вере». Будем делать добро наипаче своим по вере. Поэтому очень важно, чтобы мы в практических аспектах своей жизни помогали, поддерживали друг друга. И вы знаете, готовясь к проповеди, я когда думал про нашу церковь, да, вот как-то, ну, все-таки я приземляю проповедь на нашу церковь, и, вы знаете, я подумал, какая у нас прекрасная церковь в этом плане. У нас действительно есть прекрасная практика взаимопомощи и поддержки. Например, многие, кто состоят в чате в WhatsApp, видели, что братья посетили Людмилу Никифоровну в больнице, да? Да и в целом Людмилу Никифоровну регулярно привозят в церковь, да, там Петр Гаврилович, Тимофей, Галина Ивановна, да, Галина Ивановна? Вы не дадите мне соврать, да, что вас подвозили и Францевы, да, и Новаки, и Лисян помогает в этом вопросе. И, слава Богу, Илья тоже сможет после вчерашнего успеха в ГАИ тоже помогать в этом вопросе отцу, да. Здесь нужно с благодарностью упомянуть и Дмитрия, так, где Дмитрий? Да, у нас Дмитрия Донского, который помог, вот он, Дмитрий, да. Евгения Семеновна уже сегодня с нами, да, слава Богу. Здесь нужно упомянуть Елену, которая с радостью подхватила участие, да, вот в служении, которое каждый из нас ощущает, поднимаясь на второй этаж после служения, которое происходит здесь. Да, но мы вчера ее увидели, как она приехала и привезла огромные пакеты для того, чтобы у всех нас были сегодня, да, бутерброды. Вы знаете, это тоже огромное служение. И в целом все, кто стоят на втором этаже и потом намазывают бутерброды. И Володя, которого сегодня нет, который заболел, у которого есть семья, которая организует здесь пространство, расставляет стулья, те, кто здесь дежурят в целом. И Лисян с Надеждой, которые вечером, в субботу, допоздна здесь наводят порядок. И Миша с Оксаной, которые уже за месяц до выезда занимаются организацией, подготовкой, закупками для церковного выезда. И те, кто помогают с помощью Марку Куракину и многие другие. И можно еще долго-долго перечислять тех, кто участвует в жизни друг друга, в практической жизни. И вы знаете, эти многочисленные примеры должны не просто нас как-то успокоить, ну да, значит, все хорошо. Эти примеры должны... Я еще смотрю на Лизу, да, я забыл вчера отправить в чат сообщение о том, что молодежь сегодня после служения готовит что-то там в углу, кофе и вкусный чай, да. Лиза и молодежь, спасибо большое, да, вот я говорю, можно еще бесконечно продолжать этот список. И, конечно, это должно воодушевлять нас помогать друг другу, вдохновлять, поддерживать друг друга. Вы знаете, это еще должно нас вдохновлять к тому, что мы должны беспокоиться друг о друге, узнавать о жизни друг друга, что есть в жизни друг друга, какие есть проблемы. Это значит, что после служения, а может быть и не только после служения, мы должны жить жизнью друг друга. Если мы не знаем проблем, которые есть у ближнего, значит, мы не сможем ему помочь. Далеко не все мне звонят и говорят: «Саша, мне нужна помощь». Возможно, это от большой скромности. Но это не значит, что люди перестают нуждаться. Многие очень много нуждаются. И наша задача – подходить, узнавать, вникать в жизнь друг друга, молиться, помогать. Иногда нести бремена друг друга – это то, к чему нас просто обязывает Господь. Потому что, возможно, один человек не унесет это бремя. И вы знаете, я вспомнил Иова. То бремя, которое упало на него. Это действительно то, что невозможно просто одному унести. И вы знаете, книга Иова, несмотря на всю вот сложность, которая в ней описана, она показывает, что у Иова были друзья. У Иова были друзья, которые просто к нему приехали, когда узнали, что у него проблемы, и просто сидели длительное время и просто с ним плакали. Они не знали, как ему помочь. Это потом они стали говорить что-то неудобовразумительное, но до этого они просто сидели и с ним плакали, и это тоже поддержка. Вы знаете, прекрасно было бы, если бы у каждого из нас наша церковь была как раз-таки такими друзьями, как друзья Иова. Будем носить бремена друг друга, и это второй важный принцип взаимоотношений христиан в церкви. И последнее, и, возможно, это не последнее, это, возможно, то, с чего нужно начинать, а не заканчивать. Это мое духовное состояние. Это духовное состояние каждого из нас. Смотрите, что мы видим в этом отрывке, да, с 3 по 5 стих. Давайте вот еще раз понаблюдаем. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будут иметь похвалу только те в себе, а не в другом. Только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Ну, во-первых, вам не кажется странным, что предыдущий пункт мы закончили фразой «носите бремена друг друга», а этот пункт мы начинаем фразой «каждый понесет свое бремя». Как вы это объясните? Вот здесь должен кто-то встать и неожиданно сказать: «Я же говорил, что Библия противоречит сама себе». Что? Ну, ведь написано, каждый понесет свое бремя. Каждый несет свое бремя, а то есть... А еще и помогает, да? Ну, видите, там сказано, носите бремена друг друга, а не помогайте носить бремена друг друга. Здесь, конечно, можно придираться. На самом деле все гораздо проще. Действительно, Библия не противоречит сама себе. И чем больше я читаю и изучаю Библию, тем больше я в этом убеждаюсь. И здесь просто нужно нырнуть немножко глубже и посмотреть... Какие слова используются здесь на языке оригинала, и в греческом тексте использованы разные слова, абсолютно разные. В первом случае, то есть это во втором стихе, используется слово «барас», что значит «жизненные трудности», именно «жизненные трудности». То есть жизненные трудности, в которых требуется помощь. Да, просто какие-то практические жизненные проблемы, сложности и так далее. А во втором случае... В пятом стихе используется слово «фортион», означающее полное обмундирование солдата, в котором тот совершает там марш-бросок или куда-то идет. Это, представьте себе, если бы вот идет огромное количество солдат, у каждого есть то, что должен унести один солдат. Не должен нести кто-то другой, должен нести один солдат. Каждый несет то, что ему доверено. Если будет нести другой, то другой устанет и не сможет пройти нужную дистанцию и так далее. То есть это то, что должен нести каждый из нас. Это тот груз, который должен нести каждый солдат самостоятельно. Тот груз, который должен нести каждый христианин. Можно перефразировать и сказать, что это то, за что каждый из нас даст отчет за себя. Вообще обычно люди... руководствуются принципом: любые проблемы и грехи в себе, ну, это подождет, да? То есть всегда не поздно что-то исправить потом. А вот в ближнем исправление этого греха не терпит отлагательства. Смотреть на это просто уже невозможно, да? И обязательно нужно подойти и исправить. И поэтому именно всегда мы исправление ставим на первый план и всегда с этого начинаем. – Мы начинаем исправлять ближних, потому что видим, что у нас вообще все в жизни проблемы, они, ну, случаются, потому что, ну, ближние как-то не так устроены. Но Бог здесь говорит: начни с самого себя в первую очередь. Вообще в Библии множество отрывков, которые это подтверждают. И можно потратить еще одну проповедь на то, чтобы просто в этом утвердиться. Да, вот читаем. 1 Коринфянам 10 глава 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Матфея, от Матфея 7 глава с 3 по 5 стих, Нагорная проповедь, очень известный отрывок. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». И можно продолжать этот список. И как вы уже, наверное, обратили внимание, первый и третий пункт – исправление и самопроверка, они очень взаимосвязаны. Нельзя переходить к исправлению, если мы еще не начали с самоисправления. Если я не занимаюсь своим собственным духовным ростом, если я не занимаюсь решением своих собственных проблем – я никогда не смогу помочь ближнему. Представьте себе человека, который никогда не видел, что творится под капотом у автомобиля, но при этом подходит к ближнему и начинает объяснять: а вы знаете, ну вот здесь что-то там исправьте, покрутите, да, там, это, ну, вы понимаете, к чему это приведет, да? Поэтому важно, крайне важно, чтобы мы начали с исправления себя. Если мы понимаем, что такое грех в моей жизни, если мы знаем, что такое борьба с грехом в своей жизни, если мы здесь и сейчас продолжаем эту борьбу, то только в таком случае можно говорить о том, что можно кому-то подходить и что-то помогать. В противном случае мы никогда не поймем брата или сестру. И никто, если сам не борется с грехом, не сможет помочь другому. Поэтому взаимоотношения и помощь ближнему в первую очередь начинаются с самого себя, со своего духовного состояния. Причем обратите внимание, что здесь говорится: каждый понесет свое бремя, да? Как мы уже сказали, если перефразировать, каждый за себя отдаст отчет. Причем, обратите внимание, что 4 стих: «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Обратите внимание, что перед Богом отчет мы будем давать в формате: что ты исправлял в себе. Не что ты наисправлял в другом. Не какой ты был хороший по отношению к другим. Не какие все другие плохие, а ты хороший. А Богу мы будем давать отчет, как ты в своей жизни боролся со грехом. Мы не сможем похвалиться чьими-то другими, чужими неуспехами, чужим грехом. Мы должны хвалиться тем, какой плод Дух Святой производит в нашей жизни. Поэтому борьба с грехом в первую очередь должна начинаться с своего сердца. Вообще, обратите внимание, что весь этот отрывок, он пронизан неприятием греха. Неприятием греха в себе, неприятием греха в церкви. Мы не должны мириться с тем, что происходит грех. Мы должны в этом участвовать. В своей жизни, в первую очередь, и в жизни церкви. Поэтому третий и последний принцип правильных взаимоотношений в церкви – это постоянная духовная проверка, духовный самоанализ, духовное самоисправление. Друзья, и сегодняшнюю проповедь я хотел бы закончить притчей. Иногда эту притчу приписывают киевскому князю Владимиру Мономаху, который таким образом пытался не допустить междоусобных войн между своими сыновьями и, соответственно, феодальной раздробленности. Вообще интересно, что Владимир Мономах написал такой труд «Поучение детям». «Поучение детям» – интересный труд, в котором он как раз-таки призывает сыновей к любви, к трудолюбию, богобоязни, богобоязненности и так далее. В принципе, на досуге можете прочесть очень интересное. Интересный труд, что светский князь вот пишет такие вот слова, и поэтому неудивительно, что эту притчу приписывают именно ему. В чем заключается эта притча? У одного пожилого человека было три сына, и они никак не могли ужиться вместе. Но этому человеку очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. И он решил этому их научить. Он их призвал и дал им в руки веник и попросил его разломать. Такой толстый, хороший, добротный веник. И сначала попробовал старший сын, и как он его не пытался сломать, он не мог его сломать пополам. Также неудача постигла второго и третьего сына. И тогда отец взял этот веник, просто его развязал, раздал каждому соломины и попросил их сломать. Естественно, они с легкостью справились. Тогда отец сказал им: вот так же и в жизни, если вы будете вместе, как этот веник, то никто вас не сломит. А по отдельности вас так же легко победить, как и эти несколько соломин. И в целом эту притчу прекрасно можно привести как пример взаимоотношений в церкви. Если мы крепко держимся за наш стержень, за Иисуса Христа, если мы держимся друг за друга, то мы как этот веник. Вероятность того, что нас одолеют искушения и грех, она стремится к нулю. Потому что с нами Бог, потому что мы друг с другом. Пусть взаимоотношения в нашей церкви будут настоящей любовью, поддержкой и взаимопомощью, где мы исправляем друг друга, помогаем друг другу духовно, помогаем друг другу в практических аспектах жизни, физически, поддерживаем, звоним, узнаем, как дела. И где мы начинаем исправление, в первую очередь, со своего сердца, чтобы в нашем сердце действительно был Иисус Христос. Благослови вас, Господь. Аминь.